Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии» программа, где, несмотря ни на что, мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Сегодня пятница, 4 марта. Сегодня поговорим вот о чем. Наши корреспонденты расскажут, как обычно, что происходит в разных частях Донбасса и всей Украины. В ночь на 4 марта армия Российской Федерации атаковала Запорожскую атомную электростанцию. Мэр Энергодара сообщил, что станцию расстреливают в упор из тяжелой артиллерии. В 2 часа ночи там начался пожар. Энергоатом сообщил о попадании в энергоблок. За территорией АЭС загорелся учебно-тренировочный корпус, и только через полтора часа российская армия пропустила туда пожарных. Возгорание удалось потушить только в 6:30 утра. Армия Российской Федерации взяла под контроль периметр атомной электростанции, уже второй атомной электростанции в Украине. Первая была Чернобыльская. Сейчас мы видим на экране ночные бои за Запорожскую атомную электростанцию. На экстренном заседании министров стран НАТО, которое прошло только что, Альянс отказался ввести бесполетную зону над Украиной. После нее генсек Йенс Столтенберг сообщил, что, цитата, «это может вылиться в полномасштабную войну в Европе». Бои в течение этого дня продолжались на всех направлениях атаки армии Российской Федерации. В Гостомеле и Ирпене вооруженные силы Украины отбили очередную попытку штурма по направлению Киева. Обстреливаются из града в города Донецкой области. Мариуполь остается в блокаде армии Российской Федерации. Там до сих пор нет связи и началась гуманитарная катастрофа. Только от обстрелов Чернигова за прошедший день погибли 47 человек, сообщили в тамошней ОГА. Всего за 8 дней повторного вторжения России в Украину погибли 28 детей, ранены 64, сообщил украинский омбудсмен. Россия использовала 95% войска и нуждается в срочном подтягивании резерва, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. В самой Российской Федерации вчера закрылись оппозиционные СМИ, «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», заблокированы сайты русской службы «Радио Свобода», «Медуза» и другие. Также Госдума приняла закон, который грозит тюрьмой тем СМИ, частным лицам и организациям, которые будут рассказывать правду о происходящем в ходе так называемой военной спецоперации России в Украине. Со мной этот эфир ведет моя коллега Татьяна Якубович. Таня, привет. Есть тебе что-то добавить по главным событиям прошедшего дня?
Да, привет, Денис. Я, наверное, уточню по гуманитарным коридорам, так как это тема, которая сейчас активнее всего толкается украинской властью. То есть все топ-чиновники, советник главы ОП Алексей Арестович, правительство постоянно акцентируют внимание на том, что сейчас очень-очень срочно нужно организовать эти зеленые коридоры, так как вчера о них уже договорились во время встречи переговоров с российской стороной в Беловежской пуще. Но, как мы видим, пока что это не работает, потому что есть новости с Херсона, от мэра Херсона Игоря Колыхаева, который сообщил, что в город не пускают сейчас фуры с гуманитарной помощью. Он пишет, что фуры с продуктами должны были зайти в город, он находится в кольце, и машины не пропускают, несмотря на все вчерашние договоренности. Я не знаю сейчас, какая ситуация, например, по Мариуполю, не было сообщения о том, что пробовала туда какая-то эвакуационная колонна или гуманитарная заходить, но вот Херсон пока первый, кто подтвердил, что не работает это. Напомню, что Херсон, там сейчас очень сложная ситуация, одна из сложнейших по Украине, потому что в город вошли российские военные, и они заняли областную администрацию, сегодня отключили мобильные сети и также полностью переключили местное вещание на Россию. По Запорожью, в принципе, ты изложил все основное. Это то, что больше всего напугало Запад за эту ночь. Это пожар на Запорожской атомной электростанции. Я могу лишь добавить, что глава МАГАТЭ Марианна Гросси предлагает сейчас приехать в Чернобыль для того, чтобы организовать там встречу с Украиной и Россией именно по ядерной безопасности.
Таня, по Запорожью, там понятно, собственно говоря, где было попадание. То есть стреляли прямо в энергоблоки, потому что горело здание учебное за территории Запорожской атомной электростанции, а именно касательно того, в каком состоянии находится сама АЭС.
По ночному сообщению директора Игоря Мурашова, блок первый был в опасности, то есть точно нельзя понять, были ли какие-то повреждения на самом блоке или пожар был рядом с ним, потому что там этот учебный центр, но о утечке радиации речи не было. То есть, ну, есть понятие радиационной безопасности просто на атомных станциях. Если там такое экстраординарное событие происходит, то, конечно, директор делает заявление о том, что ядерная безопасность безопасность нарушена. Но это не значит, что нарушена целостность самого блока. Вообще атомные блоки, они способны выдерживать довольно большие нагрузки. Они рассчитываются на землетрясение и даже на падение ракет. Наверное, благодаря этому блок не пострадал. То есть на данный момент констатируют, что ситуация радиационная под контролем. Но станция эта сама занята, и на ней продолжает работать персонал, но, насколько я понимаю, он сейчас под контролем российских войск находится.
Таня, касательно сегодня нынешних ночных и дневных боев, где горячее всего, удалось ли российской армии продвинуться хотя бы немного вперед? И давай назовем потери, которых заявляет Генштаб Вооруженных сил Украины, о том и все. Вот, о, так сказать, боях, да, но есть и определенные цифры, которые, по которым можно судить о динамике вот этих вот боев, о том, как ВСУ дают отпор.
Да, ВСУ обновили цифры по состоянию на утро, и они подают сейчас потери России в живой силе 9166 человек, и также увеличились их потери по вооружению: 251 танк, 939 бронемашин, 33 самолета и новые воздушные судна продолжали сбиваться. В частности, самое свежее сообщение о сбитии Су под Волноваха. Это уже вот сегодня днем произошло. 37 вертолетов сбито за все время полномасштабной войны. 105 артиллерийских систем и 50 уже реактивных систем. Грады, панцири, буки. Вот такие потери сейчас подает украинская сторона. Я напомню, что США подтвердили потери на уровне 6000 в живой силе по состоянию на вчерашний день. Это, возможно, добавит доверия к украинским цифрам тем, кто скептически к ним относится и считает, что, возможно, генеральный штаб их преувеличивает. То есть намного ближе американские оценки потерь России именно к украинским, чем к российским. Россия, напомню, признает только 500 погибших. По горячим направлениям ночь в целом была тише, чем предыдущие ночи по большим городам. То есть Киев, например, не обстреливался напрямую, но были слышны бои в пригороде. У нас продолжают быть очень сложными направления западные. Это Гостомель, Буча, Бородянка. Мы покажем позже эти кадры о том, что там сейчас происходит. То есть бои продолжаются, но в целом, насколько я понимаю по сводкам, они подконтрольны сейчас армии Украины. Просто очень много ДРГ и такие локальные столкновения происходят. По суммам самый сложный объект, точка на карте, это Ахтырка. Там такая очень затяжная многодневная оборона Ахтырки. И жертвы продолжаются каждый день. Новые были удары авиации. Но вот по словам советника главы офиса президента Алексея Арестовича, который сегодня брифинг давал, оборона Ахтырки позволяет там задерживать очень много российских войск. То есть он видит очень это как важную точку на карте, потому что это отвлекает войска России от продвижения на Киев.
Таня, давай сейчас, ты говорила, вернемся к Бородянке. Я предлагаю взглянуть на Бородянку. Наверное, самый разрушенный сейчас город Киевской области. Сдерживают вооруженные силы Украины, армию Российской Федерации, которая стремится к Киеву. Утреннее видео от нашего коллеги Марьяна Кушнира.
О, 20:30. Пролетело три самолета по очереди. Кидали бомбы. Вон тот дом, пятиэтажка разваленный. И вот цей. Это были самолеты. Именно самолет. Перед этим мы их слышали. Днем было два самолета. Летели, ну, над больницей в ту сторону. Кидали бомбы. И вот все вечером в 20:30, грубо говоря, то же самое свист я услышал. Взрывы. Сначала за домом. А потом вот цей самый останній, третій, самий такий гучний.
Не знаєте, жертв багато.
От тут люди вроді були.
Не, вони можуть бути під завалами, да?
Може, ну тут
всі мертві, там. Там спасли двох людей і решта більш нікого не витягнули. Всі там мертві. Ну я просто я живу у цьому під'їзді. У нас на стояку я порахував, жило чоловік 20. Я тут два під'їзди рухнуло. Ну тут чоловік 40 могло, 30-40 чоловік могли загинути. Якщо все по арифметиці, я точно не знаю, скільки в під'їзді там оставалося.
Около години назад остатки пройшла бронетехніка со стороны Макарова в ту сторону. Десь 6-8 танків, 2 БТР-80-ки і БМПшки. Ну, где-то 10-15 единиц. Тихо, без стрельби. На скорості проскочили в ту сторону.
Це все росіяни?
Росіяни.
Бородянці буквально щойно проїхала колона із російської техніки. Вона відступає назад в тилову частину Бородянки і їде в бік російського кордону. Поки що не зрозуміла ситуація, що туди як. Одне, можу сказати, що велика частина міста поруйнована, інфраструктура розбита, люди намагаються виїхати звідси і покидають цю територію, тому що тут вкрай небезпечно.
Ховались тут, але коли пролетіли самоліти, скинули самоліти, це реально саме таке страшне, що є. Неізвісно, откуда йде ця волна і що дом ходить ходором. Ховались в підвалі, хорошо повезло, що... Зйомка?
Розказуйте. Це важливо.
Хорошо, що підвал був в домі, що не треба було на вулицю виходити. Ну, коли самоліти бомбанули...
Побігли просто в підвал.
Та тут із сусідніх домів. Ви бачите, які сусідні дома розрушені? З сусідніх тут уже ну, були всі, кого могли прийти, але ж зі часом поняли, що треба відсюди.
То ви сьогодні виїжджаєте вже?
Сьогодні виїжджаю.
Просто в глазах було темно, я отак от ну, поняв, що в нас вистрілили.
А з чого?
З танка. Я, типа, ну, просто снявся з машини і побіг. У мене ще було двоє ну, людей, в яких, ну, з якими ми ночували у ну, типа, в людей в Галинці. І далі що произошло? Вони допомогли нам, і нас двоє людей просто на двох спущених колесах ну, подобрали. Потім ми на другу машину я остановив, пересіли, і нас привезли сюди.
Що ще ви ще бачили, розкажіть?
Ну, взрив, бачив.
Яка була ситуація? Коли колона пішла
взагалі? Та от якщо сьогодні колона пішла. П'ять танків пішло русських. Ну, люди, які сидять, допустимо, в підвалах, тому що я теж в підвалі сидів. От. І емоції такі викликають, що вже коли тишина, то кажеться, що буде зараз і, ну, хуже. Типу, ну, тобто люди вже привикли, що бомблять. І тут конкретно, ви ж бачите, всі дома повалені. Ну.
Страшне було. Літаки стріляли, і танки, все-все стріляло, і машини. Ви ж бачите, що народимо.
Это был репортаж из Бородянки, Киевской области. Это радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины, который следит за ситуацией на фронтах. Вадим, здравствуйте.
Доброго дня.
Вадим, что, какая самая последняя оперативная обстановка сейчас на фронтах?
Ну, в принципе, мы все сегодня дивимся за энергодаром. Мы понимаем, что, в принципе, пока что Украина контролирует все ж таки саму станцию, управління станцією, але в цілому периметр уже захоплений росіянами, в місті знаходяться росіяни. Дуже складна ситуація в Маріуполі зараз. Ну і в принципі ми всі знаємо про, по суті, гуманітарну катастрофу Ахтирка і Суми. Плюс були обстріли сьогодні міста Чернігів. Тобто, в принципі, фактично на сьогоднішній момент ми розуміємо, що росіяни зосереджують всю свою, скажімо так, всі свої можливості для того, щоб з однієї сторони зробити все від себе залежне для того, щоб відрізати нас від південного сходу, від півдня, вибачте. Тобто це наступ на Миколаїв, спроби закріпитися в Вознесенську, це Маріуполь з однієї сторони, з іншої сторони, це, звичайно, київський напрямок і спроба оперативного оточення міста Київ. Тобто, в принципі, це два ключових напрямки, де росіяни на сьогоднішній момент максимально зосереджуються для того, щоб добитися якихось своїх цілей.
Вадим, можна говорити о тому, що Херсон і Енергодар окуповані російськими військами?
Де-факто так.
Касательно гуманитарных коридоров, о которых якобы вчера договорились украинская и российская делегация, вот сообщил мэр Херсона, что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью. Вы можете это подтвердить, опровергнуть? Как вообще этот механизм должен работать? В Мариуполе сейчас ситуация аховая, очень трудно там.
Ну, ситуацію я можу підтвердити. Насправді росіяни, пообіцявши вчора про гуманітарні коридори, де-факто їх не дозволяють. Тобто станом на зараз є проблеми в тому ж самому Херсоні, про які ви говорите, є проблеми по Маріуполю. За великим рахунком ми розуміємо, що поки що росіяни не збираються дотримуватись будь-яких домовленостей, про які вчора ми говорили. Ну, сьогодні Подоляк на прес-конференції говорив про те, що радник голови Офісу Президента говорив, що вони домовляються з росіянами про те, що був хтось посередник, міжнародний посередник. На жаль, поки що, ну, з того, що я чув раніше, з того, що ми бачили, Червоний Хрест не дуже поспішає займатися тим, чим має займатися Червоний Хрест. Тому ситуація в цьому питанні, особливо з гуманітарним коридором, поки що дуже складна. І ми всі пам'ятаємо ситуацію в Волновасі, коли росіяни стріляли в спини цивільним людям, які пробували виходити із, по суті, зруйнованої Волновахи.
Вадим, ще пару питань к вам. А є ли шанси на те, що вооружені сили України деблокують своїми силами Маріуполь, який зараз окружен? Ну, якщо туди росіяни не пустять гуманітарні конвої, медикаменти, їду, воду і так далі?
Ну, в принципі, на вечір позавчора Маріуполь був, по суті, оперативно блокований. Потім на ранок ми розблокували і зробили дорогу. Тому, чи є така можливість, сподіваюся, що ми будемо це робити.
И вот вопросы от наших слушателей, зрителей в Донецкой и Луганской областях. Где ожидает ВСУ основных атак этой ночью и в ближайшие дни? Там сейчас очень многие люди подумывают об эвакуации. Пострадал от обстрелов из града в Северодонецк. Что будет дальше на линии соприкосновения на Донбассе? Ну вот для гражданских можете к ним обратиться.
Ну, в принципе, мы разумеем, что ключевая точка для них всех. Для росіян це, безумовно, Маріуполь, але очевидно, все ж таки будуть спроби, можливо, будуть спроби обстрілів Сєвєродонецька і цієї частини Луганської області. Але ключова точка для них – це Маріуполь. Тобто для них це, в принципі, не менш важливо, ніж Київ на сьогоднішній момент.
Для того ж, ну, знову таки скажемо, да, щоб відрізати Україну від моря і пробити ось цей пресловутий сухопутний коридор в Придністров'я, Криму.
Не тільки. Я думаю, що тут потрібна ще якась моральна перемога для росіян, тому що 9 днів війна, вони нічого, по суті, не показали. 10 тисяч втрати у росіян. Ми розуміємо про те, що на сьогоднішній момент в Росії починають вже говорити про цю війну. Про це починають говорити як про другий Афганістан. І саме тому в Росії починається просто параноїдальне закручування гаєк за найменші згадки про війну 15 років. Тому в даному випадку їм потрібно показувати хоч якусь виправдовувальну телекартинку. Тому Маріуполь – це для них не тільки шлях до, не тільки відрізання України від моря, але це і психологічна історія для деморалізованої російської армії з однієї сторони, частини російської армії, як мінімум, і для підтримання духа серед самих росіян.
Спасибо большое, Вадим. Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины. Ну, стоят защитники Мариуполя. Вот мы вчера разговаривали с волонтерами, которые покинули город под обстрелами градов. И, по их словам, не собираются город складывать оружие, сдаваться, переходить под российскую оккупацию. Я напомню, это радио «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Обсуждаем 9-й день войны России против Украины, полномасштабной войны. С нами волонтер из Краматорска Максим Хадушко. Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Максим, как обстановка в городе сейчас? Расскажите, пожалуйста.
Вы знаете, я человек, который очень осторожный в словах, сразу скажу, да, поэтому оценки мои тоже будут такие же. Обстановка, как бы я сказал, пусть бы такая оставалась, хотя у нас практически каждый день звучат воздушные тревоги, и собственными глазами, не потому что я там выглядывал в окно, хотел это увидеть, видел, слава богу, работу наших ПВО. В принципе, город взаимодействует, действительно, множество точек, если говорить о какой-то волонтерской деятельности, помощи переселенцам из Волновахи, помощи нашим вооруженным силам, то есть сбор происходит во многих точках города. Есть группы, которые, знаете, расклеивают сейчас по городу, у нас это любят делать элементарно, вот эти вот даже листовки со знаменитой уже фразой, я, знаете, говорю, когда закончится война, сделаем все футболки с этой фразой про русский военный корабль. Вот, конечно, комендантский час у нас 6 до 6, конечно, закрылся, ну как закрылся, законсервировался самый большой завод нашего города, Новокраматорский машиностроительный. Такого, говорят, не было, по-моему, даже, ну, во время Второй мировой он эвакуировался отчасти. Сам я сейчас, по сути, уже вторую неделю не работаю, ну, потому что смысл сейчас просто по моей работе это невозможно. Но в целом спим дома и, ну, иногда, конечно, когда воздушная тревога, куда-то укрываешься. Я очень надеюсь, что, опять-таки скажу, как гражданский, я не буду бравадиться, что у нас ситуация не ухудшится. Я очень надеюсь и верю, что те сообщения о движении в сторону Горловки и Донецка – это правда. Но меня также волнует, конечно, Изюмское направление, о нем в основном все молчат, но Изюм – это очень недалеко от нас, в принципе. Вот троллейбусы из транспорта в городе ходят, троллейбусы пустили их бесплатно по нескольким основным городским маршрутам. Каждый день несколько эвакуационных поездов в городе. Конечно, вот сейчас я шел домой, буквально минут 5 перед вашим звонком я только вернулся. Пусто, как для Краматорска в 5 часов вечера. Это просто, конечно. Но, опять-таки, все целое. Я молю Бога и надеюсь, все так и будет. Верим в нашу армию. И очень хочется верить. Но уже сегодня, конечно, НАТО нас разочаровало, что все-таки, может быть, что-то до них дойдет. Вот я скажу так, даже больше, чем ответ на ваш вопрос.
Спасибо, Максим. Максим Ходушко, волонтер из Краматорска, был с нами на телефонной связи. К нам присоединяется Роман Погулич, мой коллега, корреспондент Донбасс Реалии. Он находится сейчас в Киеве. Рома, привет. Рома, слышишь меня? Настраиваем мы связь сейчас с Ромой Погуличем. Я напомню, это эфир радио «Донбасс Реалии». С вами в студии Денис Тимошенко. Я забыл сказать о номере прямого эфира 094-711-1637. Вы можете звонить нам со всей территории Украины. Вы можете обратиться ко всем украинцам и ко всему миру, который смотрит сейчас вот эту вот программу, о том, как вы настроены, что вы хотите сказать, допустим, россиянам или другим людям русскоязычным, которые сейчас слушают нас. Вроде бы настроили мы связь с Ромой Погуличем. Рома, слышишь меня? Не слышно Романа Погулича. Я тогда предлагаю сначала посмотреть.
Можно еще раз вопрос?
А, Рома, слышишь меня, да?
Да.
Наконец-то настроили связь. Рома, как день этот прошел и эта ночь в Киеве?
Ну, смотрите, на самом деле, если говорить про Киев, то тут можно ответить тем, что говорят чиновники местной власти, что ситуация контролированная, но напряженная. То есть по факту главной угрозой для Киева остаются ракетные удары, которые Россия уже проводила по столице, и работа диверсионно-разведывательных групп. Ну, то есть сегодня утром, например, я слышал недалеко от себя там какие-то автоматные очереди, опять же, мы не знаем их природу. То есть по Киеву ситуация спокойная. Самое оживленное место – это вокзал, и там на самом деле аншлаг, учитывая то, что Укрзалезница сделала поезда эвакуационными, которые идут с востока на запад и бесплатными. Очень многие хотят уехать. Мы сегодня были на вокзале, там на самом деле очень много людей. Женщины, дети, люди старшего возраста со своими питомцами. По Киеву сегодня по сообщениям там, чрезвычайных служб, по сообщениям КМДА, местных властей, не было никаких прилетов, к счастью. То есть город не страдает от обстрелов. Мы сегодня также пытались пробиться в сторону Киевской области, на северо-запад, в сторону Бучи и Ирпеня. Но, к сожалению, нас там развернули через несколько дорог. То есть обстановка боевая, там постоянно слышны взрывы. Не могу говорить о том, что происходит именно в самих городах-спутниках Киева, что Буча, что Ирпень, там же Гостомель, они очень близко к Киеву, и там на самом деле не особо видно, где заканчивается Киев, где начинаются эти города. Но там постоянные взрывы, постоянная канонада, то есть идут активные боевые действия, и об этом говорят и в штабе, и вооруженные силы. По Киеву, ну, на самом деле ситуация спокойная. Да, есть определенные проблемы с аптеками. Мы сегодня заходили в одну из аптек в центре Киева, и там провизор говорила, что вот они работают без выходных с самого начала войны, которую развернула Россия. У них уже мало запасов, то есть у них проблемы с тем, чтобы получить. Они обращались уже к Виталию Кличку с открытым письмом, что они готовы продавать чужие припасы по тем ценам, которые им выставят. Ну, просто готовы работать и помогать людям, которые нуждаются в лекарствах. Ну, на самом деле в Киеве есть проблема с тем, что работает очень многочисленное количество аптек. И Виталий Кличко сегодня об этом в своем заявлении говорил, что он призывает аптеки работать и предоставлять лекарства и все, что необходимо для поддержания здоровья.
Рома, касательно мародеров, распространяется в сети видео, вот как в Киеве, в частности, их ловят, привязывают к столбам. Расскажи про эту ситуацию, насколько вот напряженная ситуация с мародерством, насколько общество киевляне сейчас держатся и борются с этим?
Ну, смотрите, на самом деле в каждом районе Киева работает территориальная оборона. И дороги интенсивно перекрыты блоками для того, чтобы ограничить скорость. То есть, да, такое явление есть. Я тоже видел отдельные видео, но именно отдельные видео. То есть я не могу сказать, что это массовое явление. К примеру, в том районе, где я проживаю, я не видел там разбитых витрин, разграбленных магазинов, ничего такого. То есть, да, в любом военном городе, как учит история, охваченным войной или вот в таком состоянии, что война очень близко, есть это явление, его никак не избежать. Но, как кажется со стороны, вот силы теробороны, которые, условно говоря, на каждом углу, они это контролируют и пресекают. Да, вот такими вот методами, про которые ты сказал.
Спасибо, Рома. Надеемся, что этот день и эта ночь пройдет относительно спокойно в украинской столице. Это был мой коллега Роман Погулич. Сегодня Рома побывал также в киевской детской клинике «Ахмадит», куда привозят детей, пострадавших в результате обстрелов и бомбардировок. Напомню, сама клиника тоже подверглась обстрелу. На второй день полномасштабного вторжения России в Украину, 26 февраля, тогда погиб один ребенок.
Загалом поступило у нас 6 хворих з мінно-вибуховими травмами, вогнепальними пораненнями. І вони всі отримують лікування. І ще один хлопчик, також сім'я їхала в цивільному транспорті, була розстріляна. Один хлопчик помер, але вся сім'я вона вижила, ми надали медичну допомогу.
Вчора до нас прибула дитина, дівчинка 6 років, з травмою стопи. Попередньо ця рана була вже оброблена нашими колегами в 5-й лікарні. Ну, коли ми почали розпитувати у батька, що сталося. Виявилося, що ця сім'я, вона жила під Гостомелем. На жаль, я населений пункт не пам'ятаю. І всі вони ховалися в одній кімнаті, і саме в ту кімнату, де вони знаходились, прилетів снаряд, і, на жаль, мами не стало на місці, а дівчинка отримала осколкову травму стопи.
Мама! Мама!
Так, помаши ручками. Сонечки, передаєш. Да? Молодець, сумничка. Нам ставили шунт. Ну, ми, виходить, з рождения у нас множество патологій. На даний час ждемо операцію. Коли поставлять опять шунт. Я приїхав, я думав, на недільку приїхав, а вказалося, вже все держався.
У вас, коли почалися обстріли, коли війна почалася, то ви приїхали вниз сюди?
Так, так. Лікувалися, все добре. Ми ж відповідальності за наших діток.
Не трогайте ви мене, я вас трогати не буду.
Угроза бомбування, тому діти знаходяться в підвалі. На даний час тут відділені 9 дітей. У нас знаходяться діти з пухлинами головного мозку, у нас знаходяться діти з гідроцефалією. У нас знаходяться діти з черепно-мозковою травмою на даний час. От. Діти є з наружними тренажами, які потребують нагляду нейрохірурга. Вони не можуть знаходитись вдома. Це щоденний нагляд нейрохірурга потрібен і моніторинг аналізів потрібен.
Ой, ти сонечка.
Просто що десь брав інформацію, чого не вистачає.
Ні, ну ми вже багато чого надали інформацію. Вони теж коментарі. У мене ще одна. Двох міні-медиків, двох медсестер мені потрібно перевезти.
70% персоналу, вони з перших часів війни знаходяться в Охмадиті, нікуди не виїжджають, а інші, хто мав якісь там вивозив сім'ю, все, вони повертаються, і сьогодні укомплектовані з штату майже 100%.
Ага.
Это был репортаж из киевской клиники детской «Ахмадит». Я напомню, сегодня украинский омбудсмен озвучил цифру, что за время повторного вторжения России в Украину на 9-й день погибли 28 детей, ранены 64. Вот во время проведения России операции по денацификации Украины, так называемой. С нами Мария Кучеренко, политический аналитик благотворительного фонда «Поверни живым». Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария, вот эта вот сегодняшняя история с Запорожской атомной электростанцией, как-то она, с вашей точки зрения, взбодрила западные правительства, альянс, который сегодня собрался на уровне министров и обсуждал закрытие бесполетной, закрытие неба над Украиной, но так и не закрыл. Вообще вот это противостояние перешло на новый уровень или нет?
Оно, безусловно, перешло на новый уровень, но реакция наших западных партнеров, безусловно, недостаточна, потому как Запорожская атомная станция, которая находится в Энергодаре, это угроза в том случае, если ею завладеют россияне, то есть уже завладели. По факту, это угроза не только Украине, это угроза не только Украине и России, это угроза всей Европе. И сегодня Запад должен более активно включаться в эту ситуацию, более жестко и серьезно реагировать на эту ситуацию. Вот я знаю, что сегодня анонсировано заседание, срочное заседание Совета Безопасности ООН по поводу событий в Энергодаре. И я надеюсь, хотя особо у меня нет оснований, конечно, на это надеяться, что наконец-то Совет Безопасности ООН поднимет вопрос о целесообразности права вето у Российской Федерации в этой организации, что наконец-то будут подняты вопросы о вводе миротворческих контингентов хотя бы на такие объекты, как Запорожская атомная станция. И я надеюсь, что риторика сегодня будет более жесткой, чем была ранее.
А как раз соберется Совет Безопасности ООН по призыву Британии касательно вот этого обстрела. Мы вот видим, из-за артиллерии российские военные расстреливают здание Запорожской атомной электростанции. Мария, а почему армия РФ вот нацеливается на Чернобыль, на Запорожскую атомную электростанцию? Это, как вы думаете, это случайность или это целенаправленная стратегия? Если целенаправленная, то зачем это россиянам?
Разумеется, это целенаправленные действия, и это попытка весь мир заставить разговаривать с ними на их условиях, потому как во всем мире, в отличие от Российской Федерации, прекрасно понимают, что такое ядерная энергетика и почему все это очень и очень серьезно. Но в действии Российской Федерации я никаких других заключений, кроме того, что офицеров РФ стали учить гораздо хуже, и они не понимают, какой смысл и какую опасность несут в себе такие объекты инфраструктуры, я никаких других выводов из их действий сделать не могу, потому что, по сути, все эти попытки спровоцировать мир, говорить с Россией на ее условиях через атаки на атомные станции, это действия, которые хуже терроризма и которые должны быть квалифицированы соответствующим образом.
Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к жителям России и призвал их забрать своих сыновей и мужей, приехавших в Украину воевать. Давайте послушаем его обращение к россиянам и обсудим внутриполитическую ситуацию в Российской Федерации, как сейчас все складывается для Владимира Путина, сколько протянется российский режим.
Скажіть, будь ласка, я читаю з новин, що на 4 березня Україну запросили на термінову зустріч НАТО. Що Україна там очікує?
Ключова тема, яку я буду порушувати на зустрічі з членами НАТО, це питання безпольотної зони над Україною і допомога українським повітряним силам і допомога засобами протиповітряної оборони. Друге питання – це продовження постачання до України інших видів озброєння, які нам потрібні для ведення наземної війни. От саме на цьому ми і зосередимося.
Ви сказали питання безпольотної зони над Україною. Це я правильно розумію, що цю безпольотну зону буде забезпечувати НАТО? Але наскільки я пам'ятаю, НАТО напередодні спростовували цю інформацію?
Я поки не буду вдаватися в деталі. Це надзвичайно складна тема і вона потребує обговорення на найвищому рівні. Саме тому завтра і будемо говорити про це з Альянсом.
Скажіть, будь ласка, чи задоволена Україна тими санкціями, які вже зараз західні країни запровадили проти Росії? Чи можна зробити ще щось, а поки що не роблять?
Це санкції, які були запроваджені, вони вже є безпрецедентними, завдають непоправної шкоди російській економіці. Нові санкції на підході. Поки що жодна ідея санкцій, яку запропонувала Україна партнерам, не була відкинута. Всі вони, нові санкції, всі опрацьовуються. І нові санкції обов'язково будуть. Але санкції буде, якими б сильними не були санкції, їх буде замало до тих пір, поки Росія не припинить війну і не вийде з української території, не відшкодує нам наші втрати. Саме тому ми будемо продовжувати працювати над збільшенням санкційного тиску. Я щойно завершив розмову з державним секретарем Ентоні Блінкеном, і ми, зокрема, цю тему там обговорювали. Росіяни, в ваших інтересах забрати із України своїх синовей, братів, отців, вернути їх відсюди живими. Путін бросає їх в м'ясорубку, йому їх не жалко. Він бросає їх здесь на произвол судьби. Страдаєте ви. И страдать будете от санкций, тоже вы уже страдаете. Президент Путин сидит у себя и не ощущает эффекта санкций. А на вас они обрушатся со всей тяжестью. Поэтому в ваших же интересах, чтобы эта война как можно быстрее остановилась.
Ну и апдейт по этой ситуации. Собрались министры стран-членов НАТО, и генсек Йенс Столтенберг сообщил следующее о закрытии неба над Украиной. Об этом упоминали, но союзники согласились с тем, что нам не нужно, чтобы самолеты НАТО находились в украинском воздушном пространстве или чтобы войска НАТО заходили на территорию Украины. Ну и также он добавил, что в следующие дни, как ожидается, альянс будут для Украины хуже, и призвал в очередной раз президента Путина немедленно остановить войну и вывести все войска из Украины без выдвижения условий. С нами политический аналитик фонда «Поверни живым» Мария Кучеренко. Мария, ну а вчера перестали вещать оппозиционная радиостанция «Эхо Москвы», телеканал «Дождь». Сегодня закрылись на территории Российской Федерации русская служба «Радио Свобода». Я имею в виду, перестали работать сайты «Медуза», ряд других оппозиционных изданий. Как вы думаете, ну вот такие вот обращения, которые звучат к российскому народу от уст всех, и Владимир Зеленский практически в каждом своем обращении к украинцам обращается, к россиянам, и глава МИДа Дмитрий Кулеба, и украинцы рядовые обращаются к россиянам. Они вот в таких условиях, когда Россия закрывается в кокон информационный, они сработают, достучаться теперь до российского общества, и стоит на него рассчитывать каким-то образом?
Ну, во-первых, я бы не назвала эти издания полноценно оппозиционными, потому как ничего полноценно оппозиционного в Российской Федерации работать не могло. Разумеется, я не имею в виду «Радио Свобода», хотя тоже мы понимаем прекрасно, что есть нюансы страны пребывания, есть нюансы российского законодательства. Но говорить о том, что «Дождь» оппозиционен или «Эхо Москвы» оппозиционный, я бы все же не стала. Что касается того, достучимся ли мы до россиян, безусловно, эти попытки необходимо продолжать, потому как интернет еще остается как канал коммуникации, и более того, есть определенный интерес и к нашим СМИ, и к информации от нас, но, безусловно, достучаться до России будет все труднее и труднее с каждым годом. И я скажу больше, что если
Даже не если это уже очевидно, что такая политика российского руководства по отгораживанию стеной от всего остального мира будет продолжена, через десятилетия мы получим ту же самую проблему, которую имеем сегодня. Потому что население, которое будет погружено в этот информационный вакуум, будет свято верить этой пропаганде, будет иметь все меньше и меньше лазеек, меньше и меньше контактов со свободным миром, оно получит абсолютно деформированное сознание и будет оправдывать все действия российского руководства и далее. И если меня сейчас слышат россияне, если меня сейчас слышат русские женщины, матери, я обращаюсь к вам. Ваши сыновья сейчас в Украине, многие из них в плену. Приезжайте и заберите своих сыновей, как вы это делали в чеченские войны. Вам отдадут ваших детей. Но приезжайте и заберите их. Им нечего делать в Украине. Они убивают здесь мирное население. Они убивают женщин и детей. Ваше руководство врет вам о потерях вашей армии. Оно занижает ваши потери более чем в 10 раз. Не верьте в то, что вам предоставят какие-то выплаты за ваших раненых или погибших сыновей, мужей, братьев. Не верьте вашему руководству. Приезжайте и заберите своих детей живыми или мертвыми.
Мария, вот в нынешней обстановке, девятый день полномасштабного вторжения России в Украину, введены, ну, фактически все возможные санкции против Российской Федерации, ну, кроме разве что нефтяного и газового эмбарго, как против Ирана в свое время. Частные компании, сетевые массово покидают территорию Российской Федерации, что-то, наверное, начинают замечать рядовые россияне сейчас. Вот у вас на что надежда, ну, как у аналитика, что может поменять расположение сил в ближайшие дни и изменить ход вот этой вот войны? Потому что мы видим, Россия, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, все-таки ей удалось захватить контроль над несколькими украинскими городами. Наверное, в Херсоне будет попытка, вот уже было сообщение украинской разведки, провозгласить что-то вроде Херсонской Народной Республики, выведут людей местных под телекамеры, заставят их радоваться или привезут каких-то других. Ну, в общем, умеют они это делать. У вас на что надежда сейчас есть в политическом плане, вот как у аналитика?
Надежда у меня есть на ухудшение жизни, уровня жизни внутри Российской Федерации. Надежда у меня есть на тот факт, что запасов медикаментов, необходимых для поддержания жизнедеятельности определенных больных в России, по оценкам самой же российской власти, по самым оптимистичным, то есть хватит от силы на полгода. И это протрезвение, оно так или иначе наступит. Но пока оно не наступило, каждый день в нашей стране убивают мирных людей, каждый день убивают женщин и детей, люди сидят под огнем, и поэтому санкции, которые, безусловно, беспрецедентны, я согласна с Дмитрием Кулебой в этом, их сегодня недостаточно. И поэтому я хотела бы очень, чтобы сегодня мы услышали, к сожалению, мы не услышали о закрытом небе над Украиной, над всей территорией Украины, но хотя бы мы должны услышать в ближайшие дни о закрытии неба над такими стратегическими объектами, как атомные станции. Потому что если мир не пойдет на этот шаг, не исключено, что нас ждут настоящие трагедии, и эти трагедии будут ожидать весь континент. Поэтому надежды на какое-то протрезвение российского общества у меня есть, но, к сожалению, они не краткосрочные. И это не краткосрочная перспектива, и все это воплотится не сегодня и не завтра. Увы.
Спасибо, Мария. Мария Кучеренко, политический аналитик благотворительного фонда «Поверни живым». Радио «Свобода», русская служба, связалась с российской организацией «Комитет солдатских матерей». Мы спросили, разыскивают ли русские матери своих детей. И вот он комментарий по этому поводу ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей России Валентины Мельниковой.
По поводу численности потерь, честно говоря, я даже и не готова говорить. Даже если есть один пленный и один погибший, все равно государство должно объявить перемирие и обменять пленных и погибших. Нахождение большого числа погибших. Ну, не всех же могут собрать украинцы, потому что тоже под обстрелом никто не будет собирать. Мы же понимаем это прекрасно. Тел погибших это просто самое большое, знаете, это даже какая-то запредельная история. Да? Я человек невоцерковленный, да? Но те, кто религиозные, они просто в ужасе, они вообще говорят, что это какое-то совершенно просто против Бога, да, какое-то явление, какой-то антихриста, когда вот так вот бросают своих солдат и своих офицеров. Такая же ровная ситуация у нас же была в Первую Чеченскую войну. Понимаете, вот поскольку мы это пережили, и мы в этом уже были, для меня это совершенно жуткое ощущение вот этого страшного повторения. Там ведь тоже в новогоднюю ночь в Грозном было убито больше 2000 солдат и офицеров. Эти тела лежали на земле. И когда пришли наши женщины из комитета и родители, пришли к командующему этой группировкой, на коленях просили, чтобы он на 3 часа прекратил обстрел улиц, чтобы собрать тела, он отказал. Он сказал: меня не интересуют эти трупы. Да? Вот, понимаете, и вместе с чеченскими бойцами эти женщины под обстрелом, ну, кого смогли, там, те тела собрали. И вот сейчас я вижу то же самое. Не имеет права воюющее государство отказываться от своих пленных и отказываться забирать тела погибших. Мы по 2014 году помним. Российские власти говорили, что нас там нету, а украинские власти тоже показали допросы этих попавших в плен офицеров и солдат. И те семьи, которые к нам обратились, они получили их, понимаете, потому что от остальных Россия тоже отказалась. У нас есть несколько просто чудесных историй, когда мы смогли после обмена между Донбассом и украинскими властями пленных заставить власти вернуть их в Россию. Но это было просто чудеса. Невыполнение гуманитарного права с точки зрения вот Комитета солдатских матерей — это самое ужасное, это самое мерзкое, что может допустить государство. Если вы рискуете своими людьми, вы должны относиться с уважением, с почтением к телам погибших. Если есть документы, если есть раненые, если есть погибшие, если тело привезли, документы оформили, все, то, естественно, государство платит страховку. Но, может быть, потому и не берут, что не хотят страховку платить. Я говорю, это страшно цинично все. То мы вообще готовим письмо, касающееся как раз вот этого гуманитарного перемирия. И если нам удастся передать российским властям к следующим переговорам, то я надеюсь, что когда Россия согласится вот на эти очередные переговоры, она одновременно скажет про объявление гуманитарного перерыва хотя бы на время этих переговоров. Как человек у меня совершенно непереносимо. И я надеюсь, что у кого-то хватит ума и сил это прекратить в ближайшие дни. Потому что я вижу, что происходит с городами, с населением на Украине. Это ужас. Я сочувствую, но, вот, к сожалению, прекратить мы сами этого не можем.
Ну вот мы слышали о рассуждении Комитета солдатских матерей об отношении российского общества, российской власти к российским солдатам. И вот поступило сейчас сообщение. Мы показывали вам видео из Бородянки, Киевской области, где побывал мой коллега Марьян Кушнир. Наверное, самый разрушенный сейчас город в области. Под завалами домов в Бородянке могут находиться около 100 человек. Их судьба неизвестна, сообщил Радио Свобода пресс-секретарь управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киевской области Виктория Рубан. К нашему разговору присоединяется главред агентства новостей ТВ-2 из Томска Виктор Мучник. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Виктор, ваш телеканал закрылся, насколько я понимаю. Расскажите, что произошло, как вы об этом узнали?
Ну, наш телеканал, если говорить про телеканал, он закрылся в 2015 году, достаточно давно. А вот с тех пор мы существовали как интернет-медиа, как сайт ТВ-2, ну и в соцсетях существовали. А нам за последнюю неделю 2 раза приходили предупреждения о блокировке. Ну и сегодня ночью около 4 часов утра нас заблокировали.
За что?
Ну, все достаточно понятно, в принципе, мы отлично понимали, за что. У нас вот предыдущее предупреждение о блокировке, оно было связано с нашим онлайном о войне в Украине. У нас нельзя же называть войну войной, а мы это делали. И, соответственно, Ну, соответственно, были заблокированы. Это было предсказуемо. Мы, в принципе, понимали, к чему все дело идет.
Господин Мучник, а сколько, ну, вы региональное издание интернет, сколько, ну, по вашим ощущениям, вот таких региональных изданий по всей Российской Федерации в вашем регионе, то есть есть же федеральные, да, телеканалы, федеральные СМИ, которые транслируют официальную российскую пропаганду, а сколько таких, как вы, ну, вот на что ориентируются локальные медиа в России сейчас? Они правду рассказывают, называют войной или спецоперацией?
Ну, вы же, наверное, понимаете, что локальные медиа в России, они разные. Вот. И есть те, кто подчиняется навязанным правилам, есть те, кто не подчиняется навязанным правилам, а есть те, кто просто не рассказывает о происходящем вообще. Для местного медиа способ спасения такой понятный сейчас – ну, рассказывать что-нибудь о велодорожках, о том, там, о планерках каких-нибудь в мэрии, ну, вот о чем-нибудь вот таком местном, безобидном, о новых там смузи каких-нибудь в кафе. И такие рассказы, в принципе, возможны, и такие рассказы дают возможность медиа выжить, но мы к себе достаточно относимся с уважением. Мы в профессии не первый год все-таки, а лично я больше, около 30 лет. И я считаю, что сейчас война является самым главным, что происходит в нашей жизни. Рассказывать о ней надо, не рассказывать о ней нельзя. И надо рассказывать то, что реально происходит. Если ты можешь делать онлайн, ты обязан делать онлайн. Если в городе происходят антивоенные пикеты, как это в Томске происходит каждый день практически.
А сколько людей выходит, Виктор?
Да, людей выходит немного. Людей выходит немного, там десяток, полтора, но эти люди выходят постоянно. Это разные люди. Вот. И ты обязан про это рассказывать. Если ты себя уважаешь. Вот поэтому мы это делали и, соответственно, знали, на что шли.
Что ваша команда... Что ваша команда будет делать дальше? Ну, вот вы лично и ваша команда. Закрыли вот ваше издание, заблокировали.
У нас нет вариантов, на самом деле, сейчас работы. Мы объявили о том, что рассматриваем то, что с нами случилось, как временный перерыв в работе. Объяснили, что случилось, сказали, что государство не дает нам работать по нашим правилам, а правилам, которые вырабатывает государство, этим правилам мы подчиняться не будем. И попрощались со своей аудиторией. Получили много всяких теплых слов в соцсетях, потому что на самом деле надо понимать, что людей, которые... которые не разделяют то, что происходит сейчас, которые настроены против войны, которые понимают преступность происходящего, таких людей достаточно много. Вот. Ну а плюс к ТВ-2 давняя аудитория, к нам многие привязаны еще со времен, когда мы были телевидением. В общем, люди огорчены нашим уходом, но с пониманием к нему относятся.
Виктор Ипосредников, вопрос. Российская Сибирь, Томск, ну вот ваши ощущения как жителя Томска, ну что люди думают об этой войне России, войны России против Украины? Понятно, что по-разному есть и адепты российских федеральных телеканалов, есть либерально настроенные люди, но вот ощущения вообще, это справедливая война или нет?
Нет никакой достоверной социологии, и мне было бы безответственно говорить сейчас о каких-то цифрах. Я могу говорить только об ощущениях. По моим ощущениям, первое, сейчас гораздо меньше энтузиастов российского империализма, чем это было, например, в 2014 году во времена аннексии Крыма. Тогда вот эта волна милитаристская, она захлестнула очень-очень многих, в том числе и моих знакомых, и в том числе и людей совсем не глупых. Сейчас вот этого всего явно поменьше. Вот. Но, безусловно, пропаганда работает, телевизор работает. По моим ощущениям, действует он все-таки на людей в основном постарше. И когда мы выходили на улицы спрашивать о происходящем, безусловно, мы встречали людей, у которых из головы говорит телевизор, из головы говорит Скобеева. Но были люди, которые вполне определенно говорили, причем говорили на камеру о том, что они против войны, считают войну несправедливой. Такие люди тоже были. При этом надо понимать, что сейчас все это говорить на камеру, на нашу камеру, это уже и не вполне безопасно в России. Вот. Тем не менее, такие люди находились.
Спасибо, Виктор. Виктор Кивлюк, спасибо вам за позицию. Виктор Мученик, главный редактор агентства новостей ТВ-2 в Томске. Закрыли вот это издание местное. К нашему разговору присоединяется Виктор Кивлюк, эксперт Центра оборонных стратегий. Виктор, слышите меня?
Так, добрый вечер.
Виктор, вы вот написали пост в Фейсбуке о том, что российская армия вбросила 90% наявных сил и средств вообще всей своей армии в Украину и остается продержаться двое-трое суток, и можно уже будет ВСУ отодвигать их. Поясните, пожалуйста, ну вот вашу логику, ваш оптимизм.
Не совсем корректно вы подаете информацию.
Поправьте меня.
Противник створив ударне угрупування, котре вторглося на територію України. Це угрупування – це лише частина наявних у Російської Федерації сил і засобів. От від цієї частини, за інформацією Пентагона, вже 90% введено в операцію, перебувають на території України. Частину знищено, частина веде бої, частина десь там маневрує. От мова йде саме про це. З того, що я можу бачити в відкритих джерелах, вся ця арава озброєна, яка до нас вдерлася, в принципі вже видихлася і ось-ось має зупинитися. Вдалі дії на комунікаціях як Збройних сил, так і сил територіальної оборони – позбавляють їх логістичного забезпечення. По-перше, це дуже довгі маршрути. По-друге, це дуже небезпечні маршрути. Угрупування, які динамічно рухалися вперед, поступово лишаються без пального, без боєприпасів, без продовольства, втрачають людей, втрачають техніку, не можуть її ремонтувати. Тобто ударний потенціал поступово знизився до рівня, коли слід зупинитися і перейти до оборони. За, знову таки, даними Пентагона, спутникова розвідка стверджує американська, що нових угруповань навколо України не формується. Мій оптимізм базується на тому, що в нього лишилося у противника лише 10% від наявних сил і засобів. Це ми можемо подужити і маємо це зробити. Якщо коротко, то так.
Виктор, то есть остается продержаться несколько дней, вот этот вот натиск, ударный потенциал российской армии будет исчерпан, и Украина сможет возвращать те же Херсон, тот же Энергодар, деблокировать Мариуполь?
Фактично, да.
Виктор, поясните, пожалуйста, почему НАТО не дает Украине самолетов, если хотя бы не закрывает небо? Ну вот как это, что это за стратегия?
Закриття неба, я одразу казав, що цього не відбудеться. Третя сторона не буде втягуватися в конфлікт України з Росією, в цю війну. Це означає початок Третьої світової війни широкомасштабної і дозволяє Росії наносити удари по країнах НАТО. На це ніхто не піде, я не знаю, звідки оптимізм був щодо закриття українського неба засобами Північно-Атлантичного альянсу. Щодо літаків, це питання, по-перше, політичне, по-друге, брюссельська бюрократія, вона потужніша за нашу, це питання швидше за все має обговорюватися. Будуть надані літаки чи не будуть, я сказати не можу. Мабуть, варто запитати прес-службу в Брюсселі.
Спасибо, Виктор. Время наше, к сожалению, заканчивается. Виктор Кивлюк, эксперт Центра оборонных стратегий, был в нашем эфире. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Больше вы можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашей командой, рассказать свою историю, сообщить новости с оккупированных, в частности, территорий. Мы в ближайшее время настроим связь по Вайберу с оккупированными территориями. Можно будет звонить к нам в прямой эфир. Также наша команда будет готовить выпуски, живые стримы на этих выходных. Следите за каналом Украинской службы «Радио Свобода». Удачи!
Это было радио «Донбасс Реалии».